Евгений Иванович.
Наступил третий последний час нашего эфира, последний на этом неделе, и с нами дорогой гость Михаил Михайлович Кадарёныч, час милитариста назвал. Поэтому нам тут прислали, извините, ясновидящий будущего Алексей прислал вот большую такую смс-ку. Я не знаю, как можно быть ясновидящим прошлого или настоящего, но он уточнил, какой. А мы, если можно, ее не будем зачитывать, потому что нам периодически очень много осеннее обострение началось, присылают разного. Поэтому давайте я вместо этого Михаилу Михайловичу отдам слово и испытаю гигантское удовольствие от того, что впервые за последние месяцы его увидел. А то отлеживался, а он тут работал и работал.
А я-то как рад. Остается мне сказать вот только вот это. С чего нам, наверное, надо начать? Ну, как-то события последнего времени, мы даже не будем сейчас об этом говорить, они как-то заслонили самое главное в жизни вооруженных сил, которое прошло, ну, сравнительно недавно. Это, во-первых, все-таки маневры «Восток-2018» и освещение камня, закладочного камня главного храма вооруженных сил. Вот это все-таки, наверное.
Надо сказать, что маневры же какие-то немыслимые. Они с 81 года такие вообще первые. Не просто с постсоветского-то периода.
Поскольку там я присутствовал, все видел собственными глазами и могу доложить нашим уважаемым радиослушателям вот личные впечатления. Действительно, вот, ну, представьте себе, например, наши танки там, боевые бронированные машины, и все так это где-то только на горизонте там исчезает. Это там с левой стороны. С правой стороны аналогичная китайская картина.
А у китайцев много было вооружений все-таки и личного состава?
Ну, то, что я видел, показалось мне, ну, как иногда говорят в разговорной речи, изрядным количеством, потому что тоже с правой стороны, например, китайские танки, затем боевые бронированные машины, затем колесные там всякие танки, и тоже на горизонте исчезают. А полигон Цугол, он представляет собой такую сильно всхламленную, абсолютно безлесную равнину. И, а что там за горизонтом? Там, может, еще столько же стоит? Вот иногда возникало даже такое впечатление.
Ну, что называется, монгольский мелкосопочник,
да,
по геологическому,
да,
строению.
Где-то так.
И монгольчики, кстати, там же части были, помимо всего, но не в том количестве.
Там принимало участие в этих маневрах 9 соединений от Центрального и Восточного военного округа. От Народно-освободительной армии Китая 1-я механизированная бригада и от монгольской, от вооруженных сил Монголии мотопехотная рота. Ну, сравнительно немного. Что, собственно говоря, вот самое главное на этих маневрах? Ну, во-первых, сам масштаб и количество привлеченного личного состава вооружений и военной техники. Это, конечно, беспрецедентно. Один там, если у нас, например, 9 мая проводится парад, то по завершении учений проводится так называемый полевой смотр войск. Но вот он тоже был такой, на редкость внушительный, я бы сказал, поскольку, опять-таки, это личные впечатления. Одно дело там рассказывать, так сказать, с экрана телевизора, и второе дело там присутствовать. Вот что еще так бросилось в глаза, опять-таки, что бросилось в глаза? Вот самая важная практическая часть маневров состоялась в четверг, 13 сентября. Перед этим, 12 сентября, на полигоне Тилимба были боевые стрельбы, ну, аж целой дивизии ПВО. Вообще, раньше у нас полигон Тилимба считался таким, ну, медвежьим углом, вот в годы моей службы, поскольку я длительное время служил в штабе зенитно-ракетных войск, главного штаба войск ПВО. Основной полигон у нас был Сарашиган. Только там можно было проводить крупные учения, инспекторские стрельбы, корпусные, дивизионные стрельбы, учения с авиацией. Страшно представить, но в те времена, например, действия тех же самых зенитно-ракетных войск обеспечивала целая дивизия, которая сидела на полигоне Сарашиган. Она так и называлась, 60-я СИАД. Чем она занималась? Бомбардировщики Ту-16, например, вывозили крылатые ракеты-мишени, так называемые КРМ-ки для зенитно-ракетных систем С-200. А вся остальная авиация помельче, она обозначала удары воздушного противника. Потому что боевая стрельба зенитно-ракетных войск, она состоит из двух частей. Учебной стрельбы, и боевой стрельбы. Учебная стрельба – это когда боевые расчеты, командные пункты отрабатывают по совершенно реальным целям, но пуски производят имитированных ракет, электронные метки. И можно сказать, что вроде как учебная должна быть попроще, да вот не тут-то было. Иногда двойку можно было получить даже за учебную стрельбу, и многие ее на моих глазах получали. Почему? Ну, во-первых, надо грамотно очень отработать в двух режимах – централизованное управление, децентрализованное управление. Надо все цели обстрелять, ну, с максимально возможной огневой производительностью. А все же за тобой все твои ошибки пишутся, контрольно-записывающая аппаратура фиксирует все твои ошибки. Неправильно выбрал наведение, метод наведения, неправильно выбрал расход ракет, неправильно выбрал способ там, подслеживания, есть и такие в некоторых зенитно-ракетных комплексах. А все же это фиксируется. А потом еще речевая информация записывается. Неправильно там пользовался наставлением по боевой работе, то есть команды подавал не в соответствии с этим наставлением. Ошибался, продемонстрировал там незнание правил стрельбы. Еще раз говорю, за учебную стрельбу двойку можно получить даже быстрее, чем за боевую.
Но какие последствия?
Последствия и за боевую, вот во всяком случае в мои времена, за двойку получены на боевой стрельбе и на учебной, ну, были самые печальные. Командир зенитно-ракетного дивизиона, командир полка мог ставить после этого на всей своей карьере жирный крест, и за ним еще потом 10, 15 или 20 лет вот эта худая слава бы ходила. Это какой Иванов, который там в 1978 году не выполнил боевую стрельбу? Вот таким образом. Очень сурово, очень сурово. Ну вот это Сарашиган. Еще плюс Ушулук. Ушулук помельче полигон. Зенитно-ракетная система С-200 в основном выполняли боевые стрельбы с Сарашигана. Это можно было, конечно, сделать и в Ушулуке, но не на предельную дальность. И на Телимбе, но опять-таки тоже не на предельную дальность. Так вот, вернемся все-таки к Востоку 2018, то мы сделали небольшое отклонение.
Ну, крайне интересное, честно говоря.
А перед этим вот целая дивизия стреляла. Единственное, что не было никакой зрелищности, в каком плане. Это я все рассказываю только ради одного случая. Сейчас вы поймете, ради какого. Это все вот эти пять глав, которые я рассказал сейчас, только ради одного эпизода. Забайкалье. Ну, сейчас там сегодня, говорят, уже выпал снег в Бурятии, в Забайкалье. Когда там мы были, ну, было откровенно холодно. Вот перед главным днем учения «Восток-2018» четвергом до самой среды лил вот такой затяжной моросящий дождь, ветер, туман, все так печально, уже преобладающий цвет там природы желтый. И полюбоваться стрельбами зенитно-ракетных войск на полигоне Телимба так и не удалось. Но в тумане что-то бухает, причем с такой интенсивностью и с такой частотой, как будто там за этими облаками тумана там засела целая зенитно-ракетная армия, а не дивизия. Вот. Ну, как-то вот, когда плохая погода, к сожалению, не видно, как там красиво летают ракеты. Это очень зрелищная такая зенитно-ракетная стрельба, она когда бывает? Когда, например, ясная безлунная ночь и какая-нибудь масштабная стрельба, типа, например, стреляет там 8-10 частей. Ну, вот тогда зрелище, конечно. Я вот жалею, что вот в те времена, вот в советские времена, очень было много всяких ограничений по секретности. Все это вот не снимали, не записывали. Вот сейчас как-то уже немножко попроще. А тогда ведь, как говорил один мой знакомый, ракеты летали как бревна, ё-моё, на той стрельбе. Вот. И в этот раз, ну, судя по... Поскольку я лично переговорил с командиром дивизии, с начальником учебного центра в этот день, то, судя по их лицам, ну, командир дивизии, если не расстроен, правда, это ж у человека лицо как паспорт, на нем все же эмоции отражаются, а он улыбался, был в хорошем расположении духа, ну, наверное, удалось там. Все в этом тумане сложилось, значит, для него. Ну, вот мы пожелали ему там успеха, звания генерала и всего прочего. Вот он такой, и лично он производит хорошее впечатление, потому что к некоторым иногда подойдешь, ведь и сразу хочется отойти, правильно? Потому что там иногда бывает такой важный урюк, там преисполненный каких-то, ну, в его представлении, опять-таки, совершенно немыслимых достоинств. А тут это был простой человек, очень приятный в общении. И он, видимо, все-таки, вот, судя по его выражению, да я сразу догадываюсь, что боевая стрельба прошла на отлично. Ну и вот. А уже к вечеру 12 числа, поскольку завтра главный день, на котором присутствует президент Российской Федерации, туман, как по приказу, начал рассеиваться.
Удивительное дело.
Удивительное дело. Вот. Дождь прекратился.
Но он сам рассеялся или разгоняли?
Да вы знаете, ну невозможно в Бурятии, в Забайкальском крае вот какие-то такие меры принять к этой неуправляемой природе.
Ну шаман там выйдет,
ну, видимо, кто-то, может, бубен постучал. Ну, короче говоря, вот облака начали рассеиваться, ну просто с удивительной быстротой. Уже к утру 13-го, когда нам... А у нас разрабатывалась еще такая версия. Ну, типа, до этого полигона Цугол лететь на вертолете Ми-26 больше часа. Если ехать на автомашинах, то это часов 6-7, а может быть, даже и больше. Причем, как правило, вот как это, по диким степям Забайкалья. Ну, можете себе представить, какие там дороги.
Ну, страна у нас большая.
И тут приходит радостное известие. Метео на завтрашний день крайне благоприятное. Полетим на Ми-26. Вот. Ну, слава богу. С утра сели в этот вертолет, полетели в Цугол. Пока прилетели, вообще все развеялось. Но еще, правда, так облака, еще так хмуро. Облака хмуро бродят над этим Цуголом. Ну, в 11:20 прибывает верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Что делает природа, как вы думаете? Облака окончательно рассеиваются, да, проясняются.
И луч света прямо вот в эту трибуну, где стоит президент с коллегами.
Ну вот что тут скажешь? Ну вот что тут скажешь после этого?
Все-таки российский министр обороны может обеспечить любые чудеса.
Это помните, как Дмитрий Песков говорил в первой программе новой Владимира Соловьева, что медведь же не дурак? Да. То есть природа вообще не дура, увидит Путина, он что же...
И после этого там президент поднялся на смотровую площадку. И, в общем, и тут началось такое, ну вот как, потому что, ну, наверное, не имеет смысла пересказывать там все тактические эпизоды, когда там поехали танки, когда БМП, слева российская техника, справа китайская, все было организовано. В течение 40 минут условный противник был разгромлен на голову.
В общем, море... А, кстати, не всегда ведь, да, так бывает, что условный противник обязан быть повержен?
Во-первых, не всегда, а во-вторых, я вот какие еще моменты хотел сказать. Вот иногда, ну, всегда же найдутся люди, кто чем-то недоволен, там что-то не понравилось, начинает там бузить, бормотать чего-нибудь, высказывать там какие-нибудь гнусные мысли. И вот, а мы по-другому поставим вопрос. Есть ли вот некий элемент показательности на этих учениях, ну, скажем так, демонстративности, или делают так, как вот не бывает на войне? Ну, вот что я могу в этом случае сказать? Вот я только один пример приведу, чтобы было понятно. Например, на этих учениях строго в назначенное время над полигоном Цугол показалось два бомбардировщика Ту-22М3. Ну, это дальний бомбардировщик, тяжелый. Они пролетели на, можно сказать, на достаточно малой высоте для этого типа самолета, всего 600 метров. Начали бомбить бомбами ФАБ-250. На Цуголе, кстати, можно кидать бомбы 500 килограммов, но, видимо, решили ограничиться 250. И тут может сразу возникнуть вопрос. Вот, они так слишком сильно демонстративно полетели вот на такой небольшой высоте, да вместо управляемого оружия начали сбрасывать фугасные авиабомбы, которым там в ту субботу 40 лет стукнет. Вот все вот это сказать, с одной стороны, можно. И можно к этому зацепиться, начать долгие рассуждения вокруг этой темы. А вот давайте теперь с другого ракурса на это дело посмотрим. Ну, представляете, вот президент с биноклем в руках, рядом министр обороны. Если вот по всем правилам военной науки применить вот эти Ту-22, то министр обороны должен сказать президенту: вы знаете, где-то сейчас за 200 километров от этого два Ту-22 летят. Опа, вот они произвели пуск управляемых ракет «Воздух-Земля». Он, вы знаете, сейчас за горизонтом произошли подрывы. То есть... Ну, никакого показа, правильно? Только вот он рассказывает на пальцах, если все это так правильно. Ну, а скажем так, верховному главнокомандующему собственными глазами хочется посмотреть на эти два бомбардировщика.
Как это работает?
Как это работает-то, вот, собственно говоря? Он же для этого и приехал туда, чтобы посмотреть, а не послушать рассказы, правильно?
Ну, опять... ну смотреть он мог вообще из Москвы.
Да. Да, по монитору.
Что туда
ездить? Он тогда, ему-то с собственными глазами все хочется увидеть. Да, с одной стороны, есть определенный момент, что вроде как на войне так...
Демонстрационки.
Да. Но, а с другой стороны, летчики летную практику получили? Получили. Бомбы сбросили? Сбросили. в следующий раз, если надо, они все это то же самое сделают, скажем так, на увеличенных интервалах и дистанциях, правильно? Но практика-то получена, учения прошли в этом плане как надо. Тут еще один момент очень важный есть. Вот когда все это организовывается, вот эта практическая часть учений, то тут еще важно не перебить своих, понимаете?
Ну да.
Во-первых, это ну, представляете, опять-таки, момент такой, президент, министр обороны, и вдруг тут бац, в результате какой-то ошибки, какой-то самолет, например, там типа Су-25 выпустил неуправляемые реактивные снаряды по своим. Может такое быть? Может. Но поэтому, опять-таки, вот на любых мероприятиях мера безопасности – это в первую очередь. Потому что, во-первых, это мирное время. Во-вторых, ну, а бывали ли случаи, когда там на учениях отрабатывали по своим? Да сколько угодно. Сколько угодно. Я вот знаю только несколько таких печальных случаев,
не дай бог,
которые даже были вот в моей армии, когда я служил. Мы, например, на учениях ухитрились сбить, я говорю, мы как армия, свой собственный МиГ-31. Ну, представляете, вот опять-таки политический эффект, неприятности, потеряна боевая машина. Но самое главное, погибли люди, в конце концов. Так вот этого на учениях, ну, допустить как-то, вот, ну, никак нельзя, тем более с присутствием первых лиц военного ведомства и верховного главнокомандующего. Вот что мне показалось, я на подобных мероприятиях боевой оперативной подготовки присутствовал не раз, все-таки вот мне показалось, что организовано было, ну, близко к 5, а может, временами даже на 5 с плюсом. Во-первых, строго по времени, все строго вот в отведенные места, все эпизоды разыграны. Море огня, море, ну просто без всякого преувеличения, море огня. Некоторые местами взрывы такой силы, что там людей, даже там на смотровой площадке, это очень явственно ощущалась сила вот этих разрывов. То есть и в течение 40 минут вот уложились, разгромили условного противника. Он в страшной панике, деморализованный, отступил за реку Анон и там и за рекой приказал долго жить. Вот, собственно говоря. Вот,
ну,
говоря,
кстати, исторические места, Чингисхановский, Голубой, да, Тюрлен, Золотой Анон.
Золотой Анон, да.
Совершенно исторические.
Нет, места, вот вроде бы там на что смотреть. Леса нет, там особо таких красот. А все-таки вот степь вот эта забайкальская, она, ну, по-своему даже завораживает. Ну и какой, собственно, вот главный-то результат? Опять-таки, во всем, везде надо же видеть главное, правильно, в том числе и в этих учениях. Главное, что мы показали? Два момента, а может быть даже и три. Первое. Вот в Сирии у нас воюет и хорошо воюет относительно небольшой воинский контингент. Но все-таки несколько тысяч человек, они даже не тянут на дивизию, правильно? И у многих может возникнуть мнение, ну хорошо, типа, вот несколько тысяч человек у вас там воюет, а вот крупными массами войск, может бы вы уже и разучились управлять. Правильно же? Это могут такое. Ну так вот вроде как не разучились, это один момент. А потом то, что мы увидели там своими глазами, это все-таки верхушка айсберга, потому что основная работа, она шла в больших штабах, в генеральном штабе, в штабах округов командований, в штабах соединений. И вот там-то, собственно говоря, один из главных процессов был обучение. Но это, к сожалению, а может, не к сожалению, а с целью недопущения утраты военной тайны, оно, собственно говоря, так и должно быть. Это один момент. Второй момент. Все-таки продемонстрировали элемент стратегических перегруппировок. Это очень важно. Не в целом стратегические перегруппировки, как некоторые горячие военные эксперты, псевдоэксперты говорят, а просто сам подход, сам элемент. Потому что в целом это продемонстрировать в мирное время, ну, практически невозможно. Наконец, еще один важный такой очень элемент. Все-таки обратите внимание, действовала коалиционная группировка войск. То есть что мы показали, что мы можем вот совместно с этими двумя армиями выполнять боевые оперативные задачи. Это очень важно, потому что иногда ведь и не получается выполнять, а тут вроде как получилось. Некоторые сгоряча начали говорить там о каких-то возможных союзах, о блоках. Ну что я в этом плане сказал? На этом этапе. Это очень преждевременный разговор. И поэтому вот самое главное, что мы должны отметить, что вот показали именно возможность совместной работы. Ну, еще разбор этих учений впереди детальный, и опять-таки он будет, скажем так, за кадром для нашей общественности. Ну, вот такие бы итоги, очень важные итоги вот этого мероприятия, я бы, наверное, вот сформулировал таким образом.
Мы сейчас уйдем на рекламу, а потом и на новости. Но вот у меня осторожный такой быстрый вопрос потом будет. Аналоги сейчас в мире проводятся ли кем-нибудь, потому что, судя по масштабам, ну, у нас, по-моему, треть армии вообще участвовала сухопутных сил-то в этих учениях, это абсолютно беспрецедентно. Ну, вот кто-то такое проводит, те же американцы в своем блоке НАТО. Но сейчас пока реклама.
У нас в гостях Михаил Ходоренок, и мы продолжаем. Михаил Михайлович.
Все-таки вот еще раз хочу сказать, что эти учения, те, кто вот на них присутствовал, произвели вот достаточно сильное впечатление. Потому что все-таки вот, вот эту народную русскую пословицу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, все-таки еще никто не отменял. Там еще была одна часть. Нас повезли во Владивосток, а потом на мыс Клерк, где показали высадку морского десанта. Морской десант был сравнительно ограничен по своему масштабу. Был всего-навсего один большой десантный корабль 771-го проекта. Высадилось.
Как назывался?
Он назывался «Ослябя». Mm. Вот. Не знаю, вот я бы, наверное, не присваивал, прости меня, Господи, не присваивал бы имен вот кораблей, которые ну, до этого погибли трагически. Все-таки броненосец «Ослябя» погиб 27 мая 1605 года в Сусимском бою. И, собственно говоря, там и сделать-то ничего не успел в этом бою. Так сказать, это была не самая героическая гибель. Вот, и, ну, опять-таки, это мое мнение, что вот к кораблям с трагической судьбой, я бы не повторял их название в кораблях вот, современного российского флота. Но это, опять-таки, мое мнение, которое, как известно, что может быть и ошибочным. Конечно, хотелось бы посмотреть морскую десантную операцию. Собственно говоря, чем, вот, например, операция отличается от боевых действий? Вот, скажем, когда высаживают парашютно-десантный батальон, это операция или не операция? Нет, это не операция. А если полк выбросить, это операция или не операция? И это тоже не операция. Воздушно-десантная операция только тогда, когда высаживается, что воздушно-десантная дивизия. Вот это рубеж, когда начинается операция. То же самое касается такой формы применения войск, как морская десантная операция. То есть это высаживается, что дивизия морской пехоты. У нас ее сейчас, к сожалению, ни одной нет. Была только одна на Дальнем Востоке в советские времена, и ранняя российская, 55-я дивизия морской пехоты. Но, к сожалению, вот в вихре организационных мероприятий 90-х, начало 2000-х годов, эта дивизия все-таки жалко, что погибла. Потом были у нас еще такие называемые дивизии морских десантных сил. Потому что, чтобы высадить дивизию, ну, соответственно, надо опять-таки... Вот когда мы говорим о воздушном десанте или морском десанте, все это хорошо, но его как такового нет, пока нет что? Необходимых средств высадки и выброски. То есть, если у вас есть воздушно-десантная дивизия, у вас что, должно быть и необходимое количество военно-транспортных самолетов, чтобы, к примеру, за один вылет, там, за 12-14 минут выбросить эту дивизию, например, парашютным способом. Ну, да как должно быть, я сейчас расскажу. Или, например, опять-таки, что касается морского десанта. Ну, дивизия морских десантных сил. А это что такое? Это десантные корабли самого разного класса и назначения, которые способны, вот, так сказать, составить технический фундамент морской десантной операции. Ни того, ни другого, к сожалению, нет. Что лишний раз говорит о том, что когда у нас говорят, что ваша там военная мощь увеличилась до невообразимых размеров, да мы еще только в самом начале пути по восстановлению даже того, что у нас раньше было. Здесь, конечно, тоже нужны какие-то вот разумные подходы в том плане, чтобы все-таки экономика не перенапряглась. Но когда говорят, что вот армия, оборонно-промышленный комплекс погубили Советский Союз, ну это лукавство в высшей степени. Говорят, типа Афганистан, там это был последний гирей, который утопил Советский Союз. Боже мой, ну в Афганистане в самые лучшие периоды, если можно так сказать о войне, это правда несколько цинично звучит, но была 100-тысячная группировка войск, правильно? Группа советских войск Германии 600 тысяч. Ну так и что? Так группа советских войск Германии как, не утопила, получается, Советский Союз, Советскую армию, Афганистан, что ли, утопил? Тоже как-то это, согласитесь, это странно звучит. Или, например, там на оборонно-промышленный комплекс там работала чуть ли не вся страна, из-за этого и загнули. И это, между прочим, лукавство и обман. Я только один пример приведу, что На оборонно-промышленный комплекс, в общем-то, было задействовано где-то 8 миллионов рабочих и служащих. Ну, с одной стороны, цифра вроде бы и немало. А в то же время в черной металлургии трудилось 11 миллионов человек. Ну, так и что? Так черная металлургия, что ли, погубила Советский Союз? Поэтому это все вот ерунда на постном масле. А причины гибели Советского Союза – это вот неэффективное руководство. Неэффективное руководство. В первую очередь, дурь и неэффективное руководство. И как-то раз вот, и, собственно говоря, сама система управления. А почему? Потому что вот самое слабое место было в Советском Союзе, это с точки зрения управленческих процессов, это пост генерального секретаря. И как американцы неоднократно говорили по этому поводу в частных беседах, проведите на пост генерального секретаря своего человека, и это государство исчезнет, как утренний туман, потому что он пользовался неограниченной властью и мог принимать, ну, безумные, полубезумные решения. Ну, собственно говоря, и что и привело к закономерному концу. И, в общем-то, настолько быстро, что даже...
Они даже сами удивились.
Даже, наверное, сами, да? Американцы удивились, насколько это быстро произошло. Даже их там все разведывательное сообщество не прогнозировало крах Советского Союза, ну, с такой головокружительной скоростью. Вот так, наверное. И что теперь еще обязательно сказать? Проводятся ли такие вот учения на нашем дружественном Западе, нашими потенциальными государствами-партнерами? Да проводятся. И мы об этом неоднократно говорили, что в принципе вооруженные силы – это инструмент войны. Вот инструмент войны, и больше они ни для чего не предназначены. Мы об этом говорили неоднократно, но поскольку и на нас возлагается определенная задача пропаганды, а пропаганда это когда? Когда ты повторяешь одно и то же много раз подряд, чтобы люди наконец-то все-таки это запомнили, и это отложилось в сознании на уровне спинного мозга. Что для армии, например, есть только, мы неоднократно говорили, два нормальных состояния. Первое состояние – воюет, второе – готовится к войне. И вообще, вот вся боевая и оперативная подготовка – это как велосипед. Прекратил крутить педали, и тут же упал. И, между прочим, на Западе это отлично создает. Вот эту фразу, которую я повторяю, что войска на войне будут действовать точно так же, как они обучены в мирное время, это ведь, по большому счету, предложение с американского устава. Это, правда, это перевод так на русский язык достаточно приблизительно звучит. И поэтому там тоже на всех уровнях проводятся аналогичные мероприятия боевой и оперативной подготовки. Когда они говорят нам, что типа учение «Восток-2018» это какой-то там шантаж, там какие-то угрозы Западу, да упаси бог, еще раз говорю, что если есть инструмент войны, каким являются вооруженные силы, то он должен поддерживаться в исправном состоянии. Если его не поддерживаете в исправном состоянии в мирное время, то есть не расходуете определенное количество материальных средств, там, ресурсов, привлечения личного состава и так далее, в военное время заплатите в 10 раз дороже за то, что не подготовили вооруженные силы к соответствующей войне того или иного размаха. Вот вопрос, собственно говоря, только так рассматривается. Ну а теперь еще раз о полигоне Цугол и какое там впечатление на меня произвели китайские товарищи. Там несколько их, во-первых, там и палаточные лагеря, и полевые парки для размещения вооружений и военной техники, там и колесный, и гусеничный, и полигон так весь в трассах от машин гусеничных и колесных. Ну, там никакой растительности нет, как мы говорили, только уже трава только. И вот, опять-таки, когда с чем-то сравниваешь, например, те палаточные лагеря, в которых довелось длительное время жить мне, но у нас все-таки было это на каком-то, ну, до определенной степени любительском уровне. Ну, в каком плане там? Ну, видно, что доски там сами готовили, сами их сбивали. Вот элемент кустарщины определенный везде у нас присутствовал. Ну, в плане там отопления, умывания там и так далее. Многое делали своими руками. Потом наши палаточные лагеря, вот в той же самой, например, Ашулукской там степи или Сарашиганской степи, мы никогда их не ограждали там колючей проволокой, заборами там, воротами и так далее. Почему? Да потому что у нас средств на это не было. А вот китайские лагеря, они производят впечатление, ну, видно сразу, что за этим стоит промышленность. Ну, мало того, что все палатки такие, вот у нас они, например, уже выцвешшие, там, может, там еще Иван Третий там употреблял их.
До сих пор, да, даже сейчас?
Да, ну, к примеру. Ну, нет, не сейчас. Это я разговариваю о годах своей буйной молодости. Я пока их сравниваю, на наши лагеря тех лет с китайскими. А у Китая, во-первых, все новое у них. Заметно, все с иголочки. Во-вторых, ну, ясно, что вот мне вот достаточно одного взгляда было бросить, чтобы понять, что за этим стоит промышленность. И китайские лагеря все ограждены металлическими заборами, наверху колючая проволока, плюс спирали Бруно везде развернуты, плюс на входе стоят суровые китайские автоматчики, и автоматы у них уже это национального производства, своей собственной разработки. И плюс еще у них все затянуто маскировочными сетями, и везде антенны связи, видимо, напрямую даже с вышестоящими штабами уже на территории самого Китая. Ну так ведь, как это? Я бы вот так все это сказал. Все очень по-серьезному выглядит. И вооружение у них уже все только национальной разработки. Все вот танки, все колесные танки, все боевые машины, ударные вертолеты, опять-таки, самолеты. Все свое. То есть... И в этом плане тем более обидно, о чем мы, наверное, все-таки скажем уже после небольшого перерыва, о чем обидно вот сейчас вот обязательно скажем. Так, Евгений Янович?
Хотя перерыв-то будет минимален. Да, у нас буквально секунда. У нас теперь такое.
Да, у нас сейчас новая традиция. Делаем сейчас небольшой перерыв. 5533-Вести, 8903-170-63-63.
Вести ФМ.
И мы вернулись в эфир.
Так вот, что обидно. Видно, что это, ну, я позволю себе применить такое выражение Китая, что это дико растущая, буйно развивающаяся держава. Это видно вот по вооруженным силам. Это видно даже по полевому смотру войск. Они там после того, как смотр закончился, они там начали себя взбадривать разными криками. Причем это у них так здорово получалось. Но и вот опять-таки, что я не в плане сравнения боевых оперативных возможностей вооруженных сил Китая и Российской Федерации. Я знаю, что по многим показателям мы их до сих пор превосходим, и им еще есть чему у нас поучиться. Я о другом, что вот мы тоже об этом неоднократно говорили, но тем не менее вот становится просто очень даже обидным, что... Еще раз повторю это, что в середине 80-х годов стартовые условия у нас с Китаем были не то что одинаковые, у нас они были значительно лучше и по промышленности, и по образованию, и по транспорту, и по многим другим показателям. Но вот за истекшие все-таки, даже с учетом развала Советского Союза 27 лет, все-таки Китай сделал бешеный рывок вперед, а мы все-таки иногда чем занимаемся? Бегом на месте.
Если не назад.
Да нет, ну просто скорее в обратную сторону, вот. Если бы на месте.
И вот, собственно говоря, вот от этого печального факта, ну временами хочется просто вот рвать волосы на голове. Да что ж такое? Да что же нам-то в конце концов мешает? Ну а временами нам что мешает, вот честное слово? Я скажу, как что нам мешает. Кадры.
Кадры как решают все, так и мешают так
они,
всему, да?
Да, так они всему и мешают. И потом вот мне хочется вот иногда вот некоторых представителей нашего, ну, в частности, финансового и экономического блока, спросить, типа, сынок, а ты не боишься, что потом тебя черти на сковородке в аду будут жарить?
Они
за
не
то, что
верят
ты или ничего не делал, или делал ровно то, что, в общем-то, ведет нашу страну назад. Или тебе, может, медаль такую выдать, как при Петре Первом, там, 6 килограммов весом, на которой было написано... Мне далеко до отца сингапурского экономического чуда. Я совсем не Эрхард. Вот выдать им такие медали, чтобы они на всех приемах стояли. Ну вот как-то опять-таки, казалось бы, куда вы лезете, это не ваша сфера. Опять-таки прибегнем к цитате Фридриха Энгельса. Ничто не зависит так от состояния экономики, как современная армия и военно-морской флот. Вот. У нас было бы, наверное, все значительно больше, лучше и быстрее, если бы у нас, как говорит, ну, сами знаете, что если бы не то, чтобы топтались на месте, а не шли назад.
Ну, наше все — это шаг вперед, два шага назад.
Да.
Соответствующие, а также головокружение от успехов. старые работы классические, но название очень-очень-очень...
Да. А что теперь делать?
А вот, собственно говоря, заключая еще...
Да, что теперь делать?
Да, собственно говоря, вот сейчас начнешь советовать, они скажут, да мы без тебя тут сами с усами и так далее и тому подобное. Нет, ребята, что-то не получается у вас. Откровенно так хочется, я говорю, хочется приобнять за плечи и спросить. Сынок, я вижу, не получается, не дается. Но поскольку вот как-то в последнее время много говорят о разного рода зенитных ракетных стрельбах, я вот хотел напомнить давний-давний эпизод вот образца 2001 года, события над Черным морем, когда был сбит самолет авиакомпании «Сибири», «Сибирь Ту-154» над Черным морем. У нас до сих пор еще, между прочим, разные толкования вот этого печального случая. И, опять-таки, многие и до сих пор не понимают, вот как работает вот зенитно-ракетная система С-200. И почему такое, в принципе, стало возможным. И велика ли в этом плане вина, вот, например, того самого украинского расчета, который выполнял в тот раз боевую стрельбу. А как оно все вышло-то? А вот предельно проще, чем можем было даже вот ожидать. Во-первых, для стрельбы зенитно-ракетными системами дальнего действия нужен соответствующий полигон. Опять-таки, вот, например, тот же самый зенитно-ракетный комплекс С-200. Дальность его стрельбы составляет 240-255 километров. Это записано в его тактико-технических характеристиках. Но вот в чем дело. 255 километров – это дальняя граница зоны поражения, правильно? Но ведь, долетев до дальней границы зоны поражения, ведь ракета не падает же ответственно вниз. Все, долетела до 250 километров, и вдруг раз, камни вниз, правильно? Она продолжает лететь дальше. Просто дальше, вот это 255 километров, это та зона, где поражение цели происходит с вероятностью не ниже заданной. А если она полетит дальше, то там уже тоже возможна вероятность поражения цели, но уже с вероятностью менее заданной тактическими характеристиками и условиями. Так вот, для зенитно-ракетной системы С-200 надо где-то примерно вот так, чтобы на всякий случай, ну, километров 700 по дальности, и для наших перспективных систем тоже, чтобы впереди километров 700 совершенно необитаемого пространства-то было, тем более абсолютно необитаемого в день выполнения боевых стрельб. А вот украинцы решили этой системы, это, видимо, на самых высоких же уровнях было принято это решение, стрелять, ну, во-первых, в курортном месте, по большому счету, в условиях интенсивного воздушного и морского движения. А вот маленькая особенность зенитно-ракетной системы, вообще это очень оригинальный комплекс. Он, конечно, разработки 60-х годов, он уже далеко, как говорится, не новый, это оружие позавчерашнего дня, но, тем не менее, там и вот до сих пор немало таких интересных технических решений. Дело в том, что классически дальность ведь как измеряется до цели в зенитно-ракетных системах? Радиолокатор излучил импульс, отраженный эхосигнал вернулся, и вот на основании этого определили дальность, правильно? Вот. А зенитно-ракетная система, там радиолокатор по цвету цели, он непрерывного излучения. То есть сигнал не в виде импульсов, а просто ну, поток высокочастотной энергии. Казалось бы, как определять дальность, когда вот излучается поток высокочастотной энергии? Если просто поток, никак не определишь. Это называется монохроматическое излучение. И вот в режиме монохроматического излучения на экранах индикаторов вместо классических отметок от цели видны только вот белые полосы от верхнего края до нижнего. Ну, это ж монохромат, поэтому оно так и видно. На экране, например, дальность-скорость, просто белая полоса, и все. Можно ли стрелять в этом режиме? Да запросто. То есть только радиолокатор по цвету цели должен захватить цель как минимум по трем координатам. По углу, по азимуту и по скорости. И вот этого вполне достаточно для того, чтобы успешно произвести боевую стрельбу, если цель находится под данной внешней целью указания в зоне поражения. Но дальность этой цели ты в этом случае не знаешь. Ну вот расчет. Вот кроме как вот этих полос ничего не видит. И вот когда украинцы решили стрелять по крылатой ракете-мишени типа КСР, они так и думали, что мы типа с дальностью 35 стрельнем в режиме монохроматического излучения и успешно поразим эту цель в ближней зоне поражения. А зенитно-ракетная система С-200 на этой же азимуте, на этом же, ну, то есть на этом же направлении, но на совершенно другой дальности находился Ту-154. И вместо КСР-ки они захватили Ту-154. Дальности для цели не знали, поскольку в режиме МХИ она не определяется. И произвели пуск ракеты. Но будь расчет чуть поопытнее, но он видит, что до КСР-ки там лететь, там, к примеру, там 45 секунд полетного времени. А ракета все летит и летит. Сигнал контрольного радиоответчика все движется и движется. Им бы сказать, что, ребята, что-то не то, ракета-то летит, уже рубеж поражения КСР-ки мы прошли. А у них, видимо, не хватило опыта. И, собственно говоря, она и поразила Ту-154. Если бы они выключили режим полной мощности, поражение бы цели не произошло.
Ну, мы, наверное, заканчиваем, да, уже? А сколько у нас времени еще, скажите?
Нисколько.
До 57 у нас еще есть время, давайте продолжим.
Нас
да. Мы
продлили.
Пропустили, да, нашу точку.
Ладно.
Да. То есть, по большому счету, были бы поопытнее, люди бы остались живы.
Да, был бы этот расчет поопытнее, люди бы остались живы. Но вот с тех пор они как-то присмирели, стрельб уже вот не производят в подобных районах.
Слава богу.
Да и, собственно говоря, ведь надо прямо сказать, что и 200-я система-то, мало того, что она у нас снята с вооружения, уже почти лет как 20, наверное, как снята, уже и специалистов-то не осталось, которые смогли бы, например, грамотно разобрать те или иные ситуации и ответить на вопросы. Ну, вот считанные, собственно говоря, я сам их вот знаю, только вот своих сослуживцев там, но уже я могу их перечислить по пальцам. Вот. А сама система очень оригинальная, до сих пор в некоторых странах состоит на вооружении. Но поскольку, видимо, конечно, я не сомневаюсь, что у представителей этих вооруженных сил есть желание, конечно, прикупить системы поновее. Но опять-таки это вопрос в том числе... Как это? Наличие золотого запаса у атамана. Есть золотой запас – купит. Нет золотого запаса – нет. Поскольку все-таки они достаточно дорогие, вот эти системы. И та же самая, например, например, группа дивизионов С-400, там, к примеру, полного состава, это уже потянет на несколько миллиардов долларов, на 5, на 6 миллиардов долларов. Вот, в частности, у нас собирается... закупить зенитно-ракетную систему С-400 Индия. Но пока вопрос еще в окончательной... До финишной черты еще не доведен. Но вот американцы настойчиво уже рекомендуют Индии, например, отказаться от закупки зенитно-ракетной системы С-400. И там сулят им всякие там преференции по этому поводу. Ну, надо прямо сказать, что Индия – это очень самостоятельная страна в этом плане, и та страна, которая претендует, в общем-то, тоже на звание одной из ведущих держав мира. И тем более, эта страна быстро растущая, прирост национального валового внутреннего продукта там 7-10% в месяц. И что вот любопытно, что в этом валовом внутреннем продукте, если мы, например, ориентируемся там часто на газ, на нефть, то Индия примерно такие же средства выручает за счет продажи программного обеспечения. То есть это страна такая, в общем...
Высокотехнологичная прямо в лучшем смысле этого слова.
Как бы ни произошло то, что произошло с Китаем. В свое время мы немножко ведь подтрунивали над Китаем, там, да. 60-е, 70-е годы.
Теперь уже нет.
А вот оно что вышло.
Да даже в 90-х еще китайское было синоним чего-то плохого.
Да,
я в Комсомольске на Амуре жил, и мы, помню, мы купили пуховик китайский, он просто рассыпался.
Да.
Сейчас, я думаю, такого уже не происходит.
Да, да. Поэтому, опять-таки, что значит там несимметричное или симметричное? Жить своим умом, и каждый должен эффективно работать на своем месте.
Ну что ж,
Евгений Иванович, ну вы выдержали первую неделю.
Мы пока живы, эфиры прошли.
Да.
Печаль по многим поводам была
печаль
на этой неделе. Печаль осталась.
Да. Спасибо,
а мы прощаемся с вами.